прошлый раз мы говорили о том, что в 1782 году в Венеции, в типографии, вышел в свет первый том греческого добротолюбия. Это в греческом языке, где собраны были сверенные и, может быть, многие впервые отпечатанные типографским способом творения святых отцов. Книга разошлась моментально, когда через всего лишь несколько лет, ну, практически через 20 с небольшим лет, известные издатели патрологии Мине стали искать это издание, они не могли его найти. То есть книга разошлась сразу же. Она была, просто, что называется, и люди, жившие, вот, скажем, 80-е, 90-е годы, поймут, что это значит. Книгу с руками отрывали. То есть это была редкость, это было насущное, это был хлеб жизни. Люди хватались за эту книгу, особенно монашествующие, но и не только. Книга была очень востребована. Значит, она действительно вышла вовремя. И эта книга стоит в том числе у истоков возрождения греческой церкви, а в сущности в какой-то степени и у истоков того, что Греция в конце концов смогла добиться независимости. Так или иначе, но какую-то лепту в рост национального самосознания, в национальное возрождение выход этой книги принес. Но что самое неожиданное, быть может, для людей, не знающих, никогда не интересовавшихся этим явлением, чуть-чуть раньше, ну, пусть не намного, но чуть-чуть раньше, чем труды Никодима Святогорца и митрополита Макария по сбору, по систематизации святоотеческого аскетического наследия, по собиранию текстов святоотеческих, начал совсем другой человек, и хоть и с той самой же целью, но совсем для другой, так скажем, аудитории. Речь идет об удивительном человеке, действительно удивительном, поразительном и человеке, и роль его уникальна на все пространство, скажем, не только русскоязычной церкви. Речь идет о преподобном Паисии Величковском. Он начал собирать святоотеческие тексты сначала по-церковнославянски, а потом по-гречески, на несколько лет раньше, чем это начал делать митрополит Макарий. И если митрополит Макарий заранее трудился на поприще именно церковного служения, то есть он заранее хотел все это издать, и именно для издания готовил свои тексты, то Паисий Величковский изначально руководствовался другими мотивами. Он просто хотел сам разобраться, что такое, как это известное сочинение называется, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться, как молиться, как бороться со страстями, что надо делать, чего нельзя делать, как организовывать общину, что является главным деланием монаха и прочее, прочее. Он во всем этом разбирался практически самостоятельно, в первую очередь для себя собирает эти писания, эти цитаты, а потом для того, чтобы покормлять собранную им или собравшуюся вокруг него общину. И только в последние, может быть, годы жизни уже старцем, настоятелем многих монастырей, вот он действительно, может быть, даже не сам, а ему подсказали, он ставит задачу, идею издать все это как именно добротолюбие, но добротолюбие уже славянское, так называемое славянское добротолюбие, которое действительно будет издано, но об этом поговорим позже, в другой раз. А сегодня мы посвятим нашу беседу рассказу о жизни преподобного Паисия Величковского. Родился он в Малороссии, как тогда это называлось, левобережная Украина, она принадлежала России, потому что за Днепром, как это в житии Паисия написано, стояли рогатки и караул, хотя там был тот же самый народ, украинский, на том же языке, в принципе, говорящий, но это считалось польской территорией, и так это продолжалось некоторое время. Он родился в 1722 году, его отец был современником известного Полтавского сражения, родился он в Полтаве, в семье очень, так скажем, благочестивой, если не сказать духоносной. Его отец, его дед были настоятелями, соборными протоиереями, то есть настоятелями главного храма Полтавы. Его бабушка была настоятельницей монастыря под Полтавой. Его мать, в конце концов, приняла постриг в монастыре. Семья была очень благочестивая или набожная, как тогда говорили. Но, впрочем, и вся Малороссия – это был удивительный по своему духовному, да и христианскому облику регион, очень сильно отличающийся от той духовной ситуации, которая была в России. И в первую очередь это связано с воздействием просвещения. Еще в 17 веке в Киеве был создан православный центр очень высокого образовательного уровня, который позже будет называться Киево-Могилянская духовная академия. И вот благодаря трудам этой академии, благодаря трудам многочисленных православных братств и в целом достаточно высокому уровню благосостояния, материальной обеспеченности простого люда на Украине, действительно очень много было благотворительных заведений, очень много было школ, образование было очень распространено даже в не очень обеспеченных классах, потому что об этом заботились в целом церковные общины. Они специально использовали все возможности для того, чтобы детей, бедных семей, обездоленных, сирот, все-таки дать им образование и просвещение. Разумеется, образование и просвещение было по преимуществу и в первую очередь церковным и духовным. Люди учились читать по псалтирию, по часослову. Букварь был составлен вот именно в таком же виде, то есть как-то не «мама мыла раму», а с цитатами из Священного Писания и из псалтири. И фактически вместе с грамотой человек впитывал в себя и духовные слова, и духовный мир. И поэтому очень большой был, так скажем, авторитет у монашествующих, стремление поступить в монастырь и посвятить себя Богу в этом служении. Было очень много не случайно у истоков нашего российского просвещения, нашей расцвета миссионерской деятельности в эту эпоху стоят выходцы как раз из малороссийских областей. Это в первую очередь, конечно, наши святители, такие как Иоанн Тобольский или Филарет, или Феодосий Черниговский, или Дмитрий Ростовский. Это все выходцы из тех земель, и все это выпускники Киево-Могилянской академии, очень много сделавшие для развития духовного просвещения в России. И вот Паисий Величковский естественным образом, как потомственный, так как наследник священнического рода, и все, и он сам мыслит в себе только священническое поприще, но как-то с детством проникается несколько иными мыслями, что вообще характерно для той ситуации. Он сын священника, а потом после смерти отца, который умирает очень, когда Паисию тогда в крещении Петру было очень мало лет, и фактически главой в доме стал старший брат, который тоже стал настоятелем, соборным протоиереем в Полтаве. И все они заботились о духовном просвещении, и все думали о том, что Петр будет священником, но в его сердце уже в детстве запала совсем другая мысль. Он не хотел быть священником, он хотел быть монахом, а как потом выяснится, а семья не хотела, чтобы он был монахом. Она хотела, чтобы он был священником. Это же неплохо служить Богу в священном сане. И все, так сказать, обеспечено. И вот родной дом, вот люди, которым ты можешь служить, которым ты можешь окормлять, за которых ты можешь молиться. Но сердце подобных людей, избранников Божьих, в руках Божьих. И с детства Петр возлюбил совсем не то, что ему было, казалось бы, предначертано. Но тем не менее, как кандидата в будущие священники, ему надо получить образование. И вот его в 13 лет привозят в Киев, отдают вот эту структуру Киево-Могилянской академии, она там была сложная, как бы в начальные классы этой академии, в школяры. И что удивительно, что характерно, и что сыграет очень важную роль в жизни будущего Паисия Величковского, сейчас он пока Петр, это то, что первые 4 класса, в которых вот приходили люди примерно такого 12-13-летнего возраста, изучались не богословские науки, не философские науки, не высокие материи, а изучался язык. Это вещь очень скучная для 13-летнего ребенка. Изучался древнегреческий, латынь, польский, церковнославянский, естественно. И изучался очень подробно, дотошно, очень скрупулезно, очень напряженно. То есть это по несколько уроков, это не какие-то там факультативные занятия. Это фактически главный предмет, который изучали первые 4 года в Киево-Могилянской академии. И, конечно, это не способствует развитию интереса, мотивации к учебе, хотя на самом деле люди того времени, как ни странно, любили учиться. Но тем не менее в жизни-то самого Паисия это сыграло очень важную роль, потому что именно знание греческого и церковнославянского потом ему более всего и пригодятся. Все остальное, в принципе, наверное, ему и не, было и не нужно. А вот это окажется очень важно, что он действительно эти уроки не забыл, и плод этих уроков, как знание церковнославянского, так и знание греческого, он принес сторицей. И вот пробыв 3 полных курса в Киево-Могилянской академии, он начинает томиться, искать духовное поприще, и понимает, что мать его не отпустит, и, возможно, осуществить вот это свое призвание к монашеству только без благословения матери, только совершив побег. И он понимает, что побег этот может, чтобы мать не нашла, потому что мать непростой человек, и если он, и кроме того, он назначенный, фактически уже нареченный соборный протоиерей, епископ благословил после обучения сразу назначить его протоиереем в город Полтаву, то есть на самом деле если он пропадет, силы будут подключены для того, чтобы его найти, и все знают, собственно, где его искать. Все монастыри будут проверены, и все равно его найдут. И он понимает, что для того, чтобы его не нашли, надо уходить за границу. Надо уходить на территорию Украины, которая находится под контролем Польши, переходить через границу. И он понимает, что это странствование, это странничество, которое он не знает, чем закончится, он не знает, куда она его проведет. Он знает, что он сознательно должен покинуть родину и искать монастырь, заранее зная, что это будет не богатый монастырь. Они еще школярами со своими единомышленниками дали обет, что ни в коем случае, если они когда-нибудь будут поступать в монахи, они никогда не изберут богатый монастырь, а монастырь трудный, в котором монашеское дело не сопряжено с трудом. И поэтому он знает, что уходя за границу, он попадает на территорию, где, хотя и есть православные монастыри, но под польским, однако, давлением определенным. Он знает, что у него нет никаких документов, ни паспорта, ничего. Ему всего 17 лет, он убегает, не имея никаких документов. Что нет у него ни денег, ни покровительства, ни связи с родными, с которыми порывает. Он надеется, что хотя бы друзья, хоть какой-нибудь друг, единомышленник пойдет с ним, который хоть каким-то мостиком, ниточкой связывал с прошлым, но ничего подобного нет. Он оказывается на, в принципе, чужой земле, не зная, что его там ждет, и пускается в странствование, которое тоже не знает, чем закончится. И вот эта решимость, вот в этот момент решимости, о которой он говорит не очень много, но который можно почувствовать сердцем, в который можно всмотреться и вглядеться, и мы увидим, что вот в этой решимости, в тот же момент, когда он решался перейти границу, убежать из вполне хорошего учебного православного заведения, убежать от будущности соборного протоиерея в хорошем городе, убежать от родителей, и вот в этой решимости и родился будущий старец. Именно в степени нашей отреченности, в степени нашей отрешенности, в том, от чего мы отрекаемся ради Христа, и состоит плоды, которые мы когда-нибудь принесем. И чем большего человек отрекся, тем большие плоды в Боге он принесет. Чем меньше степень его отречения, тем меньшие плоды, лишь бы принесены были. Человек, не способный отречься ни от чего, не исполнившись заповеди Христа, который сказал о том, что кто не отречется, тот не может войти в Царство Божье. Такой человек пребывает в очень странном состоянии. Считая себя христианином, он даже, очевидно, и не открывал Евангелие, или, открывая, не вчитывался в ее слова, что все христианство есть слово о кресте, о распятии, об отречении. И вот в этот момент отречения рождается все. В детстве Паисия Величковского, тогда еще Петра, еще будучи школяром, он попытался попроситься на, ну, вот в число братьев, близлежащей около Киева, находящейся Китаевой пустыни. Это такой скит от Киево-Печерского монастыря. И он был очень скромный, он был очень застенчивый, он был очень молчаливый и, в сущности, очень смиренным человеком. И когда вот он пришел, об его застенчивости говорят все, и даже вот воспоминания из родительского гнезда об этом сохранились. Он был очень молчаливым и застенчивым, скромным. И вот, приходя в Китаеву пустыню, он встречает сразу настоятеля этого монастыря и прям падает ему в ноги и просит его принять в число братьев, объясняя, выражая свое большое желание послужить в монашестве. И настоятель садится в кресло и говорит: ну хорошо, садись рядом и поговорим. Петр смутился, как сесть настоятелем. Для него все монахи – это ангелы, а настоятель – это просто херувим. Как он, обычный школяр, вот, не зачислен даже в число послушников, сядет с ним, и он отказался. Настоятель второй раз говорит: садись со мной рядом, мы с тобой поговорим. Он кланяется, говорит: я не могу с вами сесть. И третий раз просит его настоятель: садись со мной, поговорим. И он третий раз отказывается. И тогда настоятель в гневе сказал: как ты смеешь проситься в монастырь, когда не имеешь никакого представления о послушании? Я тебе три раза предложил сесть со мной, ты три раза отказался, хотя если бы ты знал, что такое послушание, ты бы с первого раза подошел и сел. Сказал очень строго, видит, что юноша чуть не плачет, он смягчился и сказал уже более мягко, говорит, что я специально преподал тебе урок. Запомни, в монастыре главное вот это, способность послушания. Если ты не отречешь своей воли, не отречешься своей воли, своих представлений о том, что ты должен делать, ты никогда не сможешь ужиться ни в одном монастыре. Но я знаю, что ты сделал это не из гордости и не из упорства, а из-за благоговения и страха, поэтому я прощаю тебе. но в монастырь все равно принять не могу, потому что он знал его историю и знал, что его все равно здесь найдут. Но урок этот Паисий запомнил на всю жизнь. И вот он уходит, через границу переходит и начинает скитаться по монастырям, которые находятся на правобережной Украине. Еще обучаясь в ранних классах Киево-Могилянской академии, он дал обет, клятву сам в себе. Очень характерная и очень важная клятва, и дай Бог, чтобы многие услышали это, и, быть может, их духовная жизнь принесет такой же плод, как у Паисия Величковского. Он сказал: никогда никого не осуждать. Даже если на моих глазах человек будет грешить, я не буду его осуждать. Никогда ни на кого не гневаться, никогда ни на кого не злиться. Второе. И третье. Всех всегда прощать. Как видим, это не было правило, сколько молиться буду и какие молитвы читать. Это были, он еще тогда не знал, но я уверен, Духом Святым он уже животворился. Именно Дух Святый стучал в его сердце и звал его в то место, где он сможет принести тот плод, который предназначен был принести. Но и уже этим Духом Святым он угадал, еще не зная и не читая многих святых отцов, а просто так вот, внимая службе божественной, он или Евангелию, он увидел, что главное не в количестве постов, поклонов или молитв. Главное в том, чтобы никогда не осуждать и всех прощать. Ведь это две такие заповеди, которые раскрывают объятия Бога каждому человеку. И человек, который усвоит эти заповеди в сердце своем, несомненно, будет спасен. Несомненно, увидит раскрытые, да не только раскрытые когда-то после смерти, а уже здесь непрестанно раскрываемые объятия отеческие, потому что несудящий никогда не будет осужден. Все, что он делает, Бог не осудит его, если он никогда никого не осудит. Человек, который прощает всегда и всех, всегда и Богом будет прощен. Всегда встретит милость Божью на всех путях своих, потому что сам всегда являет милующее сердце. Именно эти такие простые заповеди, которые принял всем сердцем юный Петр, и помогли ему пройти все годы странствования, они были тяжелые, хотя мы об этом подробно говорить не будем. Несколько лет он странствовал по монастырям правобережной Украины, и всегда приходилось уходить не потому, что он был склонен к скитальчеству, а потому что так складывались обстоятельства, и часто просто потому, что он не мог найти в этом монастыре никакого урока для себя, никакого помощи в ответе на те вопросы, которые мучили. И так постепенно он доходит до Молдавии, как условно называется в житии. Конечно, это не та Молдавия, которую все мы себе представляем, глядя на карту, а правильно сказать Молдавалахия, фактически это восточная Румыния. И там тоже православные монастыри, и в более комфортных условиях во всех отношениях они были. И поуютнее было в этих монастырях, и традиция духовного делания там была получше, чем в монастырях правобережной и левобережной Украины по особым причинам. Во-первых, сказывалась близость Афона, близость греческой традиции. Во-вторых, все-таки государственных репрессивных мер, как это было на территории левобережной или территории правобережной Украины, в Румынии не было. Православие там не переживало тех катаклизмов, которые оно переживало, скажем, в России, или монашеская традиция не переживала тех катаклизмов, которые переживала в России или переживала на левобережной Украины, потому что особенно, во-первых, это и отчасти церковный раскол, а в большей степени реформы Петра I, конечно, очень сильно подорвали и без того хрупкую монашескую традицию, как она дошла до этих времен, с 17 века. И вот в 24 года, спустя 7 лет после перехода границы, Паисий Величковский, для меня непонятно как, ну совершенно непонятно, не имея никаких документов, он со своим спутником приходит на Афон. То есть это не просто в наше время, вряд ли это получится, но это было еще страшнее, потому что он фактически подданный-то российский по, так скажем, по закону-то, а он входит, вступает в Грецию, которая находится на территории тогдашней Османской империи, то есть фактически на территории Турции, которая тогда была в состоянии перманентной войны с Россией. И вот он как-то проходит через все эти препятствия, проходит через Грецию и попадает на Афон. На Афоне он стремится, потому что слышал о том, что здесь бьет ключом духовная жизнь. И когда он пришел, увидел, что не бьет ни ключом, ни как духовная жизнь. Все очень плохо, все очень грустно, все очень нет молитвенного вдохновения, нет святых мужей, у которых можно было поучиться. Это само по себе уныло и тоскливо. На это, конечно, есть свои причины, потому что и материально Афон разорен многочисленными турецкими поборами, в том числе и духовно он убог, потому что монашество переживает в Греции не лучшие времена, и, как мы уже в прошлый раз говорили, и людей, знающих по, хотя бы по святым отцам, что такое духовная жизнь, здесь нет. Люди просто, ну вот каким-то, на каком-то, скажем так, по инерции как бы продолжают какую-то монашескую жизнь, но в целом, конечно, внутренняя жизнь монастырей представляет собой очень печальную картину. А он к тому же еще и пришедший из России. На Афоне тогда такие люди еще, им еще труднее. Не то чтобы был языковой барьер, а именно просто он чужой. В разоренном, измученном, истерзанном, убогом в то время Афоне чужой, всякий пришлец, всякий чужой, им были не рады. Он был чужой. Это как в стране, которая измучена войнами, голодом, поборами, разбоем, и вдруг в хижину кому-то приходит не просто странник, а приходит чужой, человек другой веры, другой культуры или другого языка, и он только вызывает напряженность в отношении себя. Примерно так встречали выходцев из России на Афоне в то время. Он 4 года пребывает практически в нищете. Он нашел убогую келейку, то есть буквально какую-то там избушку, домик ветхий, и пребывается на нем почти в голоде. И тем не менее эти 4 года являются важнейшими в его жизни. Это нищета, отречение и молчание. Никого с ним нет. Он всеми отвергнут, и единственное, что у него есть, это сборник переписанных им от руки цитат. Переписывать книги он начал еще в детстве, выискивая всякие мудрые мысли, собирая это в тетрадку. И всякую книгу, которую находил в монастырских библиотеках, он пытался все в тетрадке переписать. И вот это то, что ему помогает и животворит. И эти 4 года совершенно изменили внутренний облик Паисия Величковского.